Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд, и мы с вами сегодня продолжим изучать книгу Рут, и будем изучать вторую главу этой книги, но прежде всего вернемся немного назад. Мы читали в первой главе, что после смерти супруга и сыновей Наоми отправляется назад из полей Муавских в страну Израиля. Вначале ее провожают две невестки, Орпа и Рут, но по дороге она уговаривает Орпу, одну из невесток, вернуться, а Рут остается. Про Рут сказано, что она прилепилась к Наоми, это слово «прилепилась» будет нас еще сопровождать, и две женщины отправляются в Бейт-Лехем. Надо отметить, что для двух женщин, которые путешествуют в одиночку, вдвоем это довольно-таки сложный процесс. В тексте книги Рут написано «Ватилехна штейхем» – «и пошли они оба». Слово «они» здесь стоит в женском роде, в иврите это различно, а слово «оба» можно сказать в мужском роде. Комментаторы видят в этом намек на то, что женщины переоделись в мужчин. Мы из литературы Ближнего Востока знаем, что очень часто женщины были вынуждены переодеваться в мужчин, чтобы путешествовать. Так, после путешествия две женщины приходят в Бейт-Лехем. Бейт-Лехем возбужден, ошумлен, и все смотрят на Наоми и удивляются. Невестку Рут даже не замечают. На невестку Рут в данном случае никто и не смотрит. И на этой сцене нас оставляет первая глава, утешив нас тем, что, несмотря на жалобы Наоми, они пришли в Бейт-Лехем в начале жатвы ячменя. Хорошее время для бедных приходить, потому что когда жнут, ну, впрочем, мы увидим это в нашей главе. Здесь рассказчик, а рассказчик у нас Шмуэль, Шмуэль, пророк, автор этой книги, рассказчик делает некоторые отступления и рассказывает историю, которая нам понадобится для того, чтобы понять продолжение рассказа. А у Наоми есть родственник мужа, человек, который назван Гибор Хайль, человек дела или человек боевой из семьи Элимелеха, и имя его Боаз. Так, на сцене появляется еще один герой рассказа, имя его Боаз. Пока про него сказано только то, что он есть, и что он Гибор Хайль, человек дела, решительный человек, бизнесмен, авторитет, предприниматель, это можно по-разному перевести, деловой такой товарищ Элимелех. Боаз появляется на нашей сцене. Что мы знаем про Боаза? Здесь мы почти ничего о нем не знаем. Мидраши говорят о нем очень много. Во-первых, естественный вопрос, который не может не возникнуть у читателя, современника, автора книги. Если Боаз предприниматель, если он человек в возрасте, почему у него нет жены? Комментаторы говорят, что именно в день, когда Рут и Наоми пришли в город, в этот день умерла жена Боаза. Талмуд приводит по этому поводу известную поговорку, что в день, когда человек умирает, Всевышний назначает до этого начальника над его домом, продолжателя его дела. То есть у Всевышнего не заваливается работа из-за того, что кто-то умер, и это говорится применительно к, в данном случае, к жене Боаза. О Боазе говорят еще много, рассказывают, что у него умерло очень много детей, и много чего про него мы можем узнать. Я не буду вдаваться в эти мидраши. Я хочу сказать только, попытаться как-то ответить на вопрос, почему появляются такие мидраши. Мидраши, которые говорят, например, о том, что у Боаза умирали дети один за другим, потому что он устраивал, когда женил своих детей, не приглашал на них Маноаха, отца Шимшона, потому что Маноах, он простолюдин, и детей у него нет, на ответную свадьбу он не пригласит. В общем, расчетливость какая-то была у Боаза, был он человеком деловым, но, по мнению мидрашей, слишком деловым и за это поплатился. Мидраши говорят это, и нужно понимать, мы к этому еще вернемся в нашей беседе, что мидраши мудрецов, они всегда актуальны. Мидраш не рассказывает про конкретно Боаза. Мидраш рассказывает про делового человека и его возможные ошибки. Какие ошибки может совершить успешный человек? В данном случае Боаз, как успешный человек, совершал такую ошибку, что он был слишком расчетлив. Он не звал на свою свадьбу человека, который не способен его позвать в ответ. Человек, который рассчитывает, что ему подарят, если пригласить на свадьбу, выгодно ли кого-то звать на свадьбу, выгодно ли кого-то с кем-то родниться, какие-то подарки делать. Это расчетливый такой человек, слишком расчетливый, и за это он может поплатиться. Об этом Мидраш. Мидраш применяет это к Боазу, скажем так, в целях дидактических. Это не то, чтобы мудрецы решили вдруг Боаза оговорить и всего этого про него наговорить. Опять-таки, мы не будем подробно влезать и разбирать эти мидраши. Здесь автор Шмуэль вводит нам и говорит, что есть такой человек Боаз. Но пока Рут об этом не знает. Наоми, родственница Боаза, и по идее она знает о Боазе, она могла бы прийти к Боазу и сказать: сами мы не местные, помогите нам, или мы местные, помогите нам, ты же родственник, помоги, протяни руку и все такое. Почему Наоми это не делает, это довольно странно. Опять-таки, это понятно читателю книги Рут, что эта история странная. Что очень странно, что Наоми сама этого не делает. И здесь могут быть причины. Первая, Наоми полагается на Всевышнего. Наоми думает, что она вообще проклята и приносит несчастье, и лучше ей ни с кем не общаться. Она вот только недавно невесток своих отгоняла этим аргументом. И третья мысль очень человеческая, очень простая, что Наоми, как бывшая богачка, теперь обедневший человек, обладает определенной гордостью. Это своеобразная гордость бедных, бедным это свойственно, сопровождает бедность, стыдно попросить. Поэтому Рут, которая недавно говорила, что она сама без разрешения Наоми ничего не будет делать, она держит свое слово, и она обращается к Наоми и говорит, и сказала Рут Моавитянка, второй стих, сказала она Наоми: пойду я в поле и соберу колосок другой, там, где найду милость. И сказала ей Наоми: иди, доченька. Доченька – это вообще естественное обращение к молодой женщине со стороны другой женщины. Что говорит Рут? По сути, в еврейской традиции, конечно же, предусмотрено много для заботы о людях бедных. Край поля, так называемое ПА, оставляется для того, чтобы бедные могли его разбирать. Как это происходит? Рано утром делят ПА, собираются все бедняки, которые собирались, все бедняки, которые собираются этот край поля разделить, собираются собирать с края поля и делят это как бы участком, но закон говорит так, что даже если 99 нищих говорит, делим поровну, а один говорит, кто сильнее, тот и взял, берем на всех, кто сколько возьмет, то делят, кто сколько возьмет. Поэтому, естественно, что Рут, которая, во-первых, девушка, во-вторых, чужестранка, чужеземка, она боится, что ее банально побьют, оттолкнут, запинают и не пропустят к этой ПА. Культура общения у нищих своеобразная, во всяком случае, этого можно было ожидать. Второй вариант для бедных, менее удобный вариант, это вариант собирать колоски, которые оставили жнецы, так называемый лекет. И это то, что Рут просит сделать. Рут и Наоми сидят, еды у них нет, возможно, им есть где жить, но им точно нечего есть, и поэтому Рут вынуждена брать инициативу в свои руки, проявлять инициативу. Она спрашивает у Наоми разрешение пойти на любое поле, на то поле, где ее не будут гнать. Она, повторим, во-первых, девушка, во-вторых, чужеземка. И Наоми дает ей это разрешение. В двух словах, ей неудобно, здесь она уже не говорит пространные речи, и она просто говорит: иди, ступай, доченька. Третий стих: «Ветелех, ветово, ветелакет бесаде, ахарей акцарим». И пошла она, и собирала она в поле после жнецов, и случился такой случай, что она попала именно на поле Боаза. Ну, случай – это здесь немного история. На самом деле, случайностей, конечно, не бывает. Боаз из семьи Элимелеха, из семьи ее родственников, именно на его поле она пришла. Случай в данном случае – это то, что предусмотрел Всевышний, у которого случаев нет. Мы можем видеть, автор показывает это, хотя и показывает это полутонами, что Всевышний постоянно заботится, план Всевышнего постоянно осуществляется здесь. И как раз в этот день, надо же такому случиться, опять-таки случиться, Боаз пришел из Бетлехема на поле, он видит жнецов и говорит им классическое еврейское «Здрасте» того времени, «Адонай имхем» – «Господь с вами». Как бы сегодня он сказал «Шалом» или «Доброе утро, Бокер Тов», в те времена было принято приветствовать со словом, с именем Господним, и поэтому он им сказал «Адонай имхем». И они ответили ему: «Ивархеха Адонай» – «Да благословит тебя Господь». Здесь опять-таки, читатель, внимательный восточный читатель, заметит один нюанс: Боаз здоровается первым. По идее, согласно распределению должностей, распределению званий, дистанции, жнецы должны были первым с ним здороваться. Он господин, они его слуги. Комментаторы опять-таки видят в этом намек на то, что у Боаза умерла жена, он в трауре, а по еврейским законам, когда человек в трауре, его не приветствуют первыми, надо дождаться, пока он поприветствует. Поэтому здесь есть налицо явное нарушение субординации, и это один из доводов в пользу всей идеи о том, что у Боаза умерла жена. Так они поздоровались, Боаз проверяет, он обходит дозором владения свои, и он говорит юноше, который назначен над жнецами. Есть бригадир жнецов, среди прочего он отвечает за то, чтобы нищие, которые собирают пеа, край поля, или колоски и не сжатые, чтобы они не помяли посевы, чтобы как-то соответственно к ним относились жнецы, чтобы жнецы не приводили кого-то из своей семьи и специально плохо жали поле. Все это, вся организация, вся логистика работы жнецов на этом слуге. Слуга в данном случае используется слово «нар», юноша. Нам это еще понадобится знать. Слово «нар» – слуга или юноша, слово «служанка» – девушка, или «наара» – служанка и девушка тоже одним и тем же словом. Итак, Боаз обращается к нему и спрашивает: «Леми анаара азот?» – «Чья это девушка?» – «Для кого эта девушка здесь собирает?» Комментаторы говорят, что Рут обратила на себя внимание очень скромным поведением. Она то, что росло, то, что оставалось, собирала стоя, а то, что падало, собирала сидя. Она присаживалась и брала. То есть она привлекает свое внимание своей скромностью, необычностью поведения. В 6 стихе мы читаем, что юноша или слуга отвечает ему и говорит: «Это девушка моавитянка, которая вернулась с Наоми из полей моавских. И она сказала», здесь цитата внутри цитаты, «она сказала: пойду, буду собирать снопы после жнецов. И она пришла и стоит тут с утра и до нынешнего времени. И она ненадолго только приходит домой. То есть юноша начинает здесь намеренно или не намеренно расхваливать всяческий Рут. Первая причина, потому что, можно сказать, меня сейчас поругают за то, что я тут понабрал, кого попало, кто попало сюда ходит, понапустил, скажут, распустились тут. Другая причина, эта причина может быть опять-таки второстепенно для юноши, и он ее не осознает, но здесь фактически юноша говорит как шаткан, как сват, как человек, который уже рекламирует эту девушку как невесту. И Вайомар Боаз аль Рут, и Боаз обращается к Рут и говорит: «Слышал я, доченька, слушай, доченька, говорит ей, не ходи собирать в чужие поля. И гам, не уходи отсюда, и здесь прилепись». Да, опять-таки слово «прилепись», слово «прилепляться», оно ключевое слово для Рут, именно «рутай» с девочками моими, со служанками моими. То есть ходи здесь среди моих служанок. И ходи в поле, которое они будут жать, и ходи за ними, а я приказал юношам не трогать тебя. Проблема сексуальных домогательств в те времена стояла остро. Бедная, несчастная, никому не нужная девушка могла стать жертвой со стороны не очень культурно образованных юношей. Поэтому Боас строго-настрого запретил им касаться ее, и он говорит: «И ходи, и пей, и будешь черпать воду вместе с пастухами, со слугами моими». То есть Боаз дал ей определенный карбланш пользоваться почти всем, что можно. Мы видим, что он ей говорит, продолжит говорить еще. И упала она на лице свое и сказала: «Почему я нашла милость в твоих глазах, и я чужая?» И Боаз ей отвечает: «Сказано мне, дошли до меня слухи, то, что ты сделала со свекровью своей после смерти мужа своего, и ты оставила отца своего, и мать свою, и рождение твое». Да? На что это похоже? Это похоже на Авраама. Авраам пошел в свое время из дома отца своего, из страны своей. Единственная разница в том, что, и большая разница в том, что Аврааму говорили «иди», Рут говорили «не ходи». Она пошла, несмотря на то, что ее отговаривали. Если Авраам имел повеление, то Рут, она такой доброволец. И ты присоединилась к народу, которого не знала еще вчера-позавчера. Тмоль шельшом, вчера-позавчера или совсем недавно. Это 11 стих. Ишалем Адонай Пуалех, да заплатит тебе Господь за твои дела, вети мискартех шламо. И будет у тебя наградою, будет твоя награда целостная, или будет у тебя награда шламо. Да? Слова «будет твоя награда целостной», «Мескуртех шлема», можно и прочитать, и будет твоей наградой Шломо. И в этом мудрецы видят опять-таки намек, мы много говорим про мидраши, про намеки, которые мидраши видят в тексте, что Рут дожила и увидела Шломо, что она дожила до времен Шломо, мимо Днайля Исраэль, от имени Господа, Бога Израилева, под крыло которого ты пришла. Конец 12 стиха. Во всей этой длинной речи можно увидеть, что Боаз ей сказал. Почти все, кроме одного, может быть, самого важного, Боаз ей не сказал: «Ты наша родственница, приходи с нами жить». Может, Боаз не спешит, хочет сначала разобраться, кто это. Может быть, этот решительный человек не очень решается сразу брать на себя ответственность за эту девушку. И она сказала ему: «Да найду я милость в глазах господина». ибо ты говорил к сердцу рабы своей, я недостойна быть, как одна из твоих рабынь. Скромный ответ девушки, как и подобает по обычаю. И сказал ей Боаз, когда будет время обеденное, подойди сюда и будешь кушать от хлеба, и будешь окунать свой кусочек хлеба в уксус, как переводит синодальный перевод. Действительно, слово «хомец» в современном иврите и в древнем иврите часто означает уксус. Вообще слово «хомус» – это что-то кисленькое, оно может означать и хумус. Хумус – это такая приправа, салат из горохов нута. Каждый, кто был в Израиле, знает, что это. Скорее всего, Боаз не приглашает ее макать хлеб в уксус. Это очень странная еда. А приглашает он ее макать во что-то кислое. Возможно, в хумус. Возможно, даже в йогурт. В эти шары в мицадах цари. И она села возле жнецов, выицботля кели, выицботля кали, отдал ей горсточку жареного зерна. Как можно сказать, отсыпал ей семечек, жареное пшеничное зерно, или тара, такой своеобразный, похоже на воздушный рис, если так объяснить, такая сухая еда, перекус, веттухаль, ветишба, ветутар, с этой жменьки, которую он ей отсыпал, она поела и насытилась, и оставила. Недолг был обед, и, видимо, скуден, то есть видно, что девушка бедная и скромная, если она насыщается такой скромной едой. Впрочем, все ели не очень богато. Ветакам лилакет, и она стала собирать опять. И приказал Боаз парням своим, слугам своим, говоря, и между снопами будет, пусть собирает, не притесняйте ее, и не оттесняйте ее, и оставляйте ей специально, и если она будет что-то собирать, не трогайте ее. То есть собирайте похуже колоски, чтобы она больше собрала. Дайте ей возможность много набрать. Вети лакет бесаде адаэрев, и долго она до вечера собирала в поле, ветихбот этошер лакха. Когда человек собирает, он собирает колоски, она собирала снопы. Но она не может взять снопы и понести домой, это нерационально, поэтому она сделала то, что делают на таку обычно, вытаскивала из колосков зернышки. В данном случае слово «лахбот» – ударять ударами по сосуду. Она вытаскивала эти зернышки. Обычно для этого есть гумно, большое колесо, его кладут, и вокруг ходит, молотит вол, или осел, или человек, если у кого-то нету ни вола, ни осла. Всех этих инструментов, всей этой техники у Рут нету. Она собирает, и она сама омолачивает вручную то, что она собрала, и нашла она очень много, и собрала она как эйфа. 2,5 ведра, почти, 2,5 ведра ячменя собрала она. А вот эта мера, она считается достаточной на 10 порций. Да? Мы учим это из книги «Исход». Один омер – это 1/10 эйфы, один омер – это дневной рацион. Значит, эйфа – это 10 дневных рационов. Теперь давайте посчитаем, что от конца Песаха, от конца праздника Песах до Шавуот идет жатва, это около 50 дней. Затем после Песаха начинается жатва пшеницы, это еще 20-30 дней. Таким образом, она собирает за 70 дней, 70 эйф, если она каждый день будет собирать, 70 еф она соберет пшеницы и ячменя. Мы говорили, что это хватает на 10 дней одному человеку, значит, этого хватает на двоих на год. То есть за время жатвы, если так пойдет дело, а они пришли в самом начале жатвы, за время жатвы она соберет еду, и она и ее свекровь будут обеспечены едой на целый год. И она взяла это зерно, это еще и тяжело, и понесла, и пришла в город, и увидела свекровь ее, то, что она собрала. И она вынула из-за пазухи то, что оставила. Помните, мы говорили про жареное зерно, которое ей дал Боаз. То, что она оставила после того, как насытилась. И сказала ей свекровь, где ж ты собирала сегодня? Где можно так хорошо собрать ячмень? Тот, кто тебе это сделал, пусть будет благословен. И сказала она свекрови все, что с ней приключилось. И сказала она, имя человека этого, который сделал это все со мной, его зовут Боаз. И сказала Наоми, сказала невестке своей, благословен он Господу, Баруху ля Адунай, ашер ля азав хаздо, который не оставляет милостью своей живых и мертвых. Та самая Наоми, которая в прошлой главе, мы помним, говорила, что Бог свидетельствовал против нее, что Бог ее оставил, что она чуть не под проклятием, видит уже милость Всевышнего и говорит, благословен Господь, который не оставляет милости ни живых, ни мертвых. Это тоже своего рода чува. И сказал Наоми ей, родственник наш этот человек. И Рут Моавитянка отвечает, а он еще сказал мне, с юношами, которые у меня, тидапкин, будешь прилепляться. Обратите внимание, Боаз сказал с девушками. Рут повторяет и говорит с юношами. Мидраш не может не увидеть в этом какую-то воспитательную нотку, и приходит Рабби Йоханан и говорит, ну, моавитянка, она и в Бетлехеме моавитянка. Вот она язычница, и тут-то ее язычество и вылезло, вот ее мальчики заинтересовали. А мы говорили, что мидраши наших мудрецов, они всегда актуализация, это всегда что-то, что актуально для их времени. И это предупреждение еврейских юношей, современников Рабби Йоханана, не связываться с язычницами, это не совсем слова обвинения в адрес Рут. А вопрос все равно остается, почему Рут так говорит. Мы помним, что Рут пообещал ничего без Наоми не делать. И здесь это своеобразный намек с восточной, опять-таки, восточной манерностью. Может быть, стоит ей поискать жениха. Жених, он бы как бы помог и содержать их. И вообще для молодой девушки, хотя Рут по некоторым версиям здесь 40, но сейчас вообще для любой возраста девушки, жених это хорошее дело. Потом Наоми сказала Наоми Рут невестке своей, хорошо, не, хорошо, дочка моя, если ты пойдешь с девушками его, и не будут они тебя обижать в другом поле. Синодальный перевод, кстати, в обоих случаях переводит с девушками. Обратите внимание, что Наоми уловила нотку Рут, уловила ее намек и говорит, нет, с парнями не ходи, с девушками ходи. Какой-то там жнец, он может быть нехорошая партия для нас с тобой. Мы все-таки из приличной семьи, и матримональные планы на жнецов строить рано. И написано, вот и дабек, и прилепилась, опять и прилепилась, Рут, она вот прилепляется все время, она всем сердцем отдается чему-то. Бенаарот Боаз, к слугам, к служанкам Боаза, служанки здесь все-таки женского рода, то есть она послушалась свою свекровь, собирать до конца жатвы ячменя и до конца жатвы пшеницы. И оставалась она со свекровью своей. Такова У нас история второй главы. Боаз, не подавая виду, что он приходит с Рут родственником, позаботился все-таки о ней, проявил милость, позаботился о том, чтобы у нее и у ее свекрови была еда почти на год, все для этого сделал. Он сделал все для того, чтобы Рут, как девушку, никто не обижал. И, в общем-то, о ней хорошо позаботился. Часть этого Рут сама не знает. Здесь часто происходят события, которые знает читатель, но не знают другие его участники. Это очень частый прием для литературы Танаха, для писания. А есть еще Всевышний, который действует, и пока, может быть, и читатель не обо всем еще знает. А мы на этом закончим изучение второй главы. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Тору повсеместно, ищет его лица, ищет его слова, вникает в его слово, благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всеми своими благословениями. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.